Это тоже какой-то этап перед разрушением храма. Так написано, что из-за чего есть такой мидраш, из-за чего Всевышний он разрушил второй храм. Знаете, написано из-за чего? Есть разные мидрашим, да? Основной мидраш, который мы знаем, что это из-за синат хинам, да? То, что они без причины ненависти. То есть еще один мидраш, который говорит, что почему был разрушен второй храм. Мипней шло берхуба бетура тхила. Мипней шло берхуба тура бетхила. Потому что не благословляли в начале дня на изучение Торы. Непонятно, правда? Да, ты знаешь это, Хая? Потому что написано так, что первый храм, почему он был разрушен? Почему был разрушен первый храм? А ты знаешь? Да, скажи. Что делали? Поклонялись идолам, правильно? Потому что... А вот Азара умница. Когда был первый храм, евреи грешили тремя самыми страшными грехами. Гилуя райот, что связано с нескромным поведением, Авода Зара и Швихуд Дамим, и убийство. Да? Из-за этого был разрушен первый храм. Говорят мудрецы, а второй храм, в котором они все были праведники. Они не поклонялись идолам, и они, да, скромно себя вели, и они, да, учили Тору, и они, да, все делали. Почему тогда был разрушен храм, да? Так, мы знаем, что есть один мидраш, который говорит, что из-за синат хинам, но этот мидраш говорит, что из-за мипней шело берху батурак тхила, из-за того, что они говорили благословение перед тем, как учили ту. Раньше они не благословляли перед тем, как они изучают ту. Что это говорит нам? На что мы благословляем? На что мы говорим благословение? Благословение — это как благодарность, да? Хайда, ты со мной? Такая сладкая уже большая, совсем-совсем кудрявая. А, тебе тяжело. Да, такая сладкая. Конечно, такой сладкий. Ну ты послушай про Тору, хорошо? Сладкая. Такая сладкая. Вот, так. Значит, мы говорим благословение. Благословение — это значит, мы благодарим за что-то, за что-то благодарим, за что-то рады чему-то, правильно, да? Мы говорим благословение. Что они говорили благословение перед Торой, это значит, они учили. Но они не понимали, насколько это свято. Не понимали, насколько это мицва, насколько они должны ценить Тору. Понимаете? Да? Тора не был центр их жизни. Понимаете? И мы... Это то, что мы должны помнить, да, когда мы говорим благословение о Торе, вообще всю нашу жизнь, что наша Тора, да, это не только какая-то добавка к жизни, а это что-то очень-очень у нас основное, да, и когда мы говорим эти... Вы знаете, что было такое, может, расскажу историю, что во время, эта история, она произошла во Франции. Во Франции в какой-то момент в Средневековье вышло постановление, я вам уже говорила, что тогда очень многие неевреев, они очень преследовали, да, еврейский народ. И много раз они были споры между раввинами и разными христианскими мудрецами. И хотя и раввины, они выигрывали в этих спорах, но всегда это приносило все равно много-много бед. Так вот, один момент во Франции был какой-то один еврей, который оставил Тору, и он крестился, и он написал какую-то книжку про то, как будто бы, Талмуд, какой он ужасный, какие он ужасные вещи говорит про неевреев, и как много всякого вредного в нем есть, и какая-то ужасная книга. И тогда вышло постановление, что все святые книги еврейские, все должны сжечь. И тогда в Франции там были тоже ешивы, там было, все евреи в основном там соблюдали, да, по приказу царя были собраны все книги, да, и Гмара, и Хумашим, и все книги Торы, и были жены. Сожжены, да, это был очень большой траурный день для евреев, что взяли у них и сожгли Тору, да, и были такие, которые, евреи, многие там даже неплохо, да, рассказывается про, ну, семью, которые, многие семьи тогда были разделены, потому что было, оставалось у евреев или возможность куда-то бежать за границу, да, и там учить Тору с книгами, продолжать, как они и делали. Или остаться, и им разрешали продолжать соблюдать, да, и как-то наизусть пытаться помнить. Основная французская ешива, я забыла, как звали этого рава, он еще до того, как приказали окончательно сжечь, он уже видел, куда ветер дует, и он раздал все масахтот Талмуда своим ученикам, и каждый ученик, он должен был выучить целую масахет наизусть, да, потому что каждый будет знать эту масахет, потом, даже если не будет книг, они смогут учить, но понятно, что все равно учить наизусть, да, это совсем не то же самое. И встал перед евреями очень большой выбор: оставить все удобства, оставить свой дом, оставить свое нажитое богатство, нажить и уехать куда-то для того, чтобы там продолжать учить Тору, или остаться в этом же месте. Да, есть история, много историй про одну семью, где был мальчик и девочка, и оба они уже были взрослые, уже жених и невеста, и мальчик, он сказал, что он не представляет себе жизнь без Торы, да, это вся его жизнь, он был учеником ешивы, и он оставил, они вместе с родителями оставили Францию и уехали там, где можно было учиться по книжкам. А девочка, она была невеста, и она сказала, ну что за проблема, ничего, и здесь тоже останемся вполне религиозными евреями, будем тоже здесь соблюдать, и она осталась там жить. И она вышла замуж. И вначале вроде все так шло, да, и они переписывались. Все шло своим чередом. И у нее родился мальчик, ему делали брит-милу. И он начал расти. И вот, когда он чуть-чуть подрос, да, то она начала думать, а что теперь делать, как его теперь учить. Она начала искать, может, оставить еще какие-то книги, чтобы можно было хотя бы буквы ему показать. И вот в какой-то момент она нашла какие-то несколько листов из какого-то хумаша. И принесла ему, и начала ему объяснять, ты понимаешь, это святая Тора. Говорит, это что? Это просто листы какие-то грязные. Зачем, мама, ты это мне дала? У меня есть намного более красивые разные французские книги. И когда она увидела, что у него не осталось того, что самое дорогое для еврея, да, это уважение и любовь к Торе. Она поняла, что это любовь к Торе, уважение к Торе, которое есть у женщины, и изучение Торы, это то, что может оставить еврея евреем. Без этого он не отличается от других народов, да. И она поняла, что нет возможности передать следующему поколению любовь к Торе, без того, чтобы учить Тору в святости так, как она была дана, и так, как учат наши мудрецы, да? И тогда она тоже они тоже взяли, ей нужно было уговаривать своего мужа, это уже было не так просто, потому что он уже зашел там в бизнес, и... но она смогла уговорить своего мужа, и они уехали, присоединились к ее семье. Так мы видим, что на самом деле в местах, где люди переставали учить Тору, и переставали не только учить, а переставали понимать, что это самое-самое главное, что есть в их жизни, что это центр, да, что это смысл, что это цель привести к большему изучению Торы, то следующее поколение уже было совсем не очень горячим. А, знаете, как чайник, если взять чайник, как раньше не электрический, а чайник, который стоял на огне, да? И чайник, он стоит на огне. Огонь – это Тора. Видно, что огонь, что Тора, она уподобливается огню, да? Что она может раздувать и нагревать, и согревать веру, поддерживать веру, поддерживать тепло веры в сердце еврея. Если чайник снимает с огня, ставит на стол, то он уже не такой горячий, правильно? Если его переливает в следующий стакан эту воду, то он уже совсем не такой холодный. Еще в один стакан, то он еще холоднее, еще в один стакан еще холоднее, правильно? Да? Так и происходило с евреями во все поколения, если мы увидим. Да? Там, где была ешива, там, где евреи, даже те, которые не посвятили всю свою жизнь учению Торы, но они каву и тима Тора, они делали себе каждый день, уделяли время какое-то, какие-то часы постоянные для изучения Торы, да, которые любили и поддерживали мудрецов Торы и слушались рабаним, то там все было хорошо. Но там, где это чуть-чуть ослабевало, там, где не было ешивы, то все, через несколько поколений уже не оставалось в этом месте евреев. Понимаете, они уже полностью ассимилировались. Понимаете, девочки? Да? И вот я все время думаю... Да, Хая. Да, мы без Торы, именно без Торы мы не народ, потому что что надо делать народом? Это духовность, правильно? Не физическое что-то, особенно что у евреев то, что нас делает особенным, то, что дает нам духовность, то, что усиливает, да. Если мы говорили, что если мы в этом мире просто пускаем вещи на самотек или живем, как живемся, то мы становимся чуть-чуть как животные, да, потому что этот мир, он физический мир. Он, то, что мы чувствуем, то, что мы осязаем, то, что нас притягивает, это все физические вещи, да? Для того, чтобы нам подняться и стать духовными, и вспомнить, для чего мы живем, вспомнить нашу душу, это то, что не видно в этом мире, да? И где об этом написано? Откуда мы можем почерпнуть силы веры? Только из Торы. Тора – это желание Всевышнего, которое он спустил в этот мир. Да, это слова Всевышнего, которые он спустил в мир. Все, что Всевышний от нас хочет, как мы должны идти, какими мы должны быть, как мы должны относиться к разным ситуациям жизненным, все написано в Торе. Понимаете? Человек, который... Мы это не так понимаем, потому что женщинам, им достаточно поучить чуть-чуть мусара, и у них уже этот огонь веры, он будет у них держаться. Мужчины, они не такие. Мужчины, они, у них намного больше... Все идет, потому что у женщины они больше из-за чувств, работают с чувствами, да. Чувства его можно достаточно легко зажечь, да. А женщины, мужчины, они больше думают мозгами, да. И мозги, они должны, есть логика, да, у них есть какая-то логика. Эту логику, ее можно построить так, чтобы она будет очень хорошо мыслить. А можно, не дай бог, построить так, что она будет ужасно мыслить, да. Я сейчас читала, что сейчас в Германии, кстати, есть какой-то, общественного мнения, что опрос общественного мнения показал, что самая популярная книга в Германии – это «Майн Кэмп» Итлера, книга Итлера, который говорит про все свои ужасные российские теории, которые привели, не дай бог, к катастрофе, да? То есть там, наверное, тоже есть какая-то логика, да, но эта логика ужасная. Ты, Ривка, ты слышала об этом? Да? Ты видела эту книгу? Нет. Это что-то ужасное, да? Но это какая-то, ну, так, то есть человек, если он не направляет свою логику, он может уйти куда-то в ужасные вещи, да? Так Тора, изучение Тора, это логика Всевышнего, да? Это как правильно мыслить. И когда мужчины, они учат Тору, то ихняя голова, она выпрямляется. Выпрямляется к тому, чтобы мыслить как угодно Всевышнему. Вы понимаете? Девочки, да? Без Тора мы очень часто, тот, кто он знает, у кого есть папа или братья, или когда вы выйдете замуж, вы видите, что мужчина, который он не учит Тору, он просто совершенно по-другому себя ведет. А если мужчина идет в синагогу, он возвращается после изучения Торы, он совсем другой человек становится. Да? Потому что Тора, она освещает. Она освещает, она показывает, что есть что-то духовное в этом мире. Есть куда стремиться, есть куда двигаться, есть смысл, да? Вы понимаете меня, девочки, да? Только Тора нас делает на самом деле, только Тора нас объединяет, только Тора делает нас народом, только Тора дает пищу для нашей души, чтобы она здесь в этом мире жила хорошо, да, и чтобы она зарабатывала себе награду в будущем мире. Поэтому только помня о том, насколько Тора, она важна, только так может еврейский народ выжить. То есть во время второго храма Всевышний видел, что евреи, они перестают уважать Тору, перестают понимать, насколько это важно, насколько это весь центр. Да? Так, что еще вам хотела сказать? Что у нас есть в нашей недельной главе написано что-то очень интересное. Знаете, что написано? А, о, вот я вспомнила один очень интересную историю. Одну очень интересную. Вначале я вам скажу про недельную главу. Что в недельной главе у нас написано, что братья нашли Йосефа в Египте. Правильно? Да? Они знали, где Йосеф. Они пришли в Египет, Йосеф, он был правителем Египта, да, он принял их, как будто он царь, разговаривал с ним, как будто он царь, ничего не знали, кто он, потом они узнали, кто он, и вот они должны сейчас вернуться к Якову и рассказать ему, что Йосеф еще жив, правильно, да, девочки? Так они пришли к Якову. И теперь мы знаем эту историю, что Серах бат Ашер, да, Серах дочка Ашера, она пела на невель, на арфик, и играла и пела, и так через песню она по чуть-чуть ему рассказала, чтобы он не испугался, да. Но кроме этого, потом, как уже Яков это услышал, ему было очень тяжело поверить, что кто сказал, что они правы, кто сказал, что это на самом деле Йосеф. Ведь прошло уже очень много лет. Он ушел из дома молодым мальчиком, да? Сейчас он уже взрослый мужчина, ведь люди очень меняются, тоже внешне. Кто сказал, что это тот самый Йосеф? Вы понимаете меня? Да, Ривка? Так Йосеф, он дал какой-то знак. Вы помните, какой знак Йосеф дал Якову? Какой Йосеф дал знак, что это он, и после того, как Яков это он слышал, он тот же сказал, да, это Йосеф. И он не только понял, что да, это Йосеф, а да, этот Йосеф, который столько много лет был один в грешном Египте, он остался до сих пор праведным и честным, и сердце его чисто, и он служит Всевышнему. Знаете, какой знак? Ривка, помнишь что-то? Что? Умница, Ривка, кое-кого-то, да, что они учили законы, которые называются Игла Руфа, неважно, что это, да, они учили какие-то, перед тем, как Яков с Йосефом расстались последний раз, то они учили законы Торы, которые называются Игла Руфа, да, про какую-то телицу, неважно. Так они учили эти законы, и Йосеф через знака послал ему этих телиц, чтобы намекнуть ему, что и тоже сказал своим братьям, что это то, что они учили этот знак, дайте Йосефу, папе, что это те законы, которые мы с ним учили, когда мы расставались. И когда Яков это услышал, он сказал, о, теперь я знаю, что это на самом деле Йосеф. И не только потому, что это единственное, что он помнил. Так, чтобы понять, это единственное, что только он знал, да. Так, для того, чтобы понять, почему это так было важно, я вам расскажу историю, которая была во времена Гаона из Вильны. Во времена Гаона из Вильны жила-была одна женщина молодая, которая только вышла замуж. И вот ее муж, после того, как он вышел замуж, она была из достаточно богатой семьи, через какое-то время, достаточно не очень долгое, может быть, несколько месяцев после свадьбы, может, полгода после свадьбы, он почувствовал, что она ему очень не мила, эта жена, и он был, видимо, не очень честный человек, то есть совсем не честный, а даже злодей. И он решил, что ему надоело с ней жить, и он сбежал. Бежал, ничего не сказав из дома, уехал далеко-далеко. И вот эта молодая женщина, она осталась одна. Его искали, искали, искали. Ее папа нанял разных посланников, и все они ходили по всем городам, по всем окрестностям, везде, куда только можно, и расслали письма, но не могли никак найти его. И вот вы знаете, что есть закон в Торе, да, что женщина, которая она вышла замуж и не получила кошерный гет, она не может выйти замуж заново. Да, Соня? Да? Не может выйти замуж? Так что делать теперь? Ее муж пропал, проходит год, проходит два, проходит три, проходит четыре. Она бедная, сидит одна дома. Да, она хочет выйти замуж, она хочет иметь детей, она хочет иметь внуков, она хочет жить. Да, так женщина, которой пропал муж без вестей, она называется Агуна. Агуна. Да, так это было очень грустно. Вот прошло 10 лет. Ну что делать? И вот через 10 лет приходит какой-то молодой человек. Уже не такой молодой, уже лет 30, с бородой такой уже большой. И он приходит в дом к папе этой женщины, Агуны, и говорит, здравствуйте, я такой-то, такой-то, я муж. Я очень извиняюсь, это было так ужасно, я так раскаиваюсь, это было... На меня напало какой-то дух дурности, и я пошел, меня там куда-то схватили. Я начал рассказывать, что с ним произошло, но сейчас он вернулся, и теперь все, пожалуйста, он хочет, чтобы его простили, он хочет вернуться жить со своей женой. И вначале не знали, как к нему относиться, сердиться на него, не сердиться, но с другой стороны, если он уже пришел, и тоже он по-другому совсем выглядит, и он говорит, что у него нет выбора, там его схватили какие-то разбойники, он там не знает, чего тут рассказал. Сказали, ну хорошо, пусть он поговорит с этой женщиной, с его женой, которая говорит, что он ее муж, пусть она с ним поговорит и решит. И она встретилась с ним и смотрит на него. Он похож на ее мужа, но он так сильно изменился, как она может быть уверена, что это он. Она уже... Не было же тогда фотографий, как у нас, да, что можно сразу сравнить. Вы подумайте, вы видели человека в прошлый раз 10 лет назад, и вы не видели его фотографий. Вы понимаете? И сейчас он еще вырос, у него отросла борода и усы, он выглядел тогда как мальчик, сейчас как мужчина. Вы понимаете? Да, он совсем по-другому выглядит. Вроде похож на... И тогда начала с ним говорить, начала спрашивать его вещи. И он начал давать разные знаки, что это на самом деле он. Говорит, вот, когда я приходил домой, я ставил справа, мое постельное белье было такого цвета, я больше всего любил кушать такую кашу, а это я делал так, а рубашки одевал такие, а это я любил так, а ты любила такие цветы, а занавески у нас висели в спальне такого цвета, да? Начал давать разные знаки. И она слушает. И все знаки вроде совпадают. Все, что она спрашивает его, пытается... Он все знает. Он говорит, а что мы кушали обычно на десерт, шаббат? Он говорит, правильно. А мы, где мы делали Шева Брахот? Тоже правильно. Все, что у нее спрашивают, все правильно, вы понимаете? Но с другой стороны, не может вот она вот так вот 100% уже порадоваться, что муж вернулся. Не знает, что делать. Приходит к ее отцу. Отец тоже не знает, что делать. Что делать, если еврей не знает, что делать? Хана, ты там? Что делать евреям, которые не знают, что делать? О, правильно, спасибо. Пройти к Раву, спросить. И они жили в Вильне. У них был Гаон из Вильна, да? Они пришли к Гаону из Вильна и спрашивают его. Рассказали ему всю историю. Он тоже знал историю этой Агуны. Он тоже за нее молился. Он помогал тоже. Ой, и они говорят, вот мы не знаем, это на самом деле он или нет. Тогда она говорит, вы знаете что? Скажите ему, что вы, да, вы очень рады, что он вернулся. Но что вот давай ты пока вот поспи еще в гостинице. И вот после субботы, Безрат Ашем, мы вернешься, будешь жить своей женой. Но, а в субботу пригласите его к себе. И пригласите, чтобы папа невесты пригласил его пойти с собой в синагогу. И когда вы придете в синагогу, вы знаете, что в синагоге у каждого еврея у него есть свое место, да? Евреи платят за это место. Вот когда вы придете в синагоге, то вы пропустите его вперед и попросите его, чтобы он сам прошел к своему месту. Если он будет знать, где его место, так, наверное, это он. А если нет, то вы сразу увидите, так это значит, это не он, потому что человек не может не помнить свое место в синагоге, где он сидел каждый день. И так они и сделали. Вот папа говорит, да, давайте, вот, пойдем в синагогу. И они пошли вместе в синагогу, беседуют по дороге, приходят в синагогу. И папа говорит, пожалуйста, проходи к своему месту, я уже сейчас к тебе присоединюсь. И смотрит на него. И вот он видит, как он идет так между скамейками, смотрит сюда, потом поворачивается сюда, потом идет сюда и не знает, куда сесть. А, тогда его поймали и начали кричать от него, злодей, признавайся, ты не настоящий муж, ты только я подделался. И он признался, он говорит, да, на самом деле не настоящий муж. Что произошло? Что на самом деле он встретил в каких-то одних своих скитальях настоящего мужа. И тот ему рассказал, что он бежал от жены, да, и жена у него была из богатой семьи. Он говорит, так что ж ты бежал? А, я не хочу с ней быть. Он говорит, ну так ты дурачок, так давай я буду вместо тебя мужем ее, очень здорово, буду богато жить. И тогда он рассказал ему все данные, понимаете, да? И так они спасли эту женщину от того, чтобы она жила не со своим мужем. Так когда все услышали эту историю, все сказали, о, Гаон из Вильны, у него есть дух пророчества, да? Пришли к нему говорить спасибо. Гаон Мивильна говорит, у меня совсем-совсем не дух пророчества. Ну что, я знал, что человек, который злодей, его не будет интересовать духовность. Он никогда не подумает узнать, где он сидел в синагоге, он не подумает о синагоге. Понимаете? Только праведный человек, он будет этим интересоваться. Поэтому если он злодей и обманщик, то он не будет знать вещи, которые связаны со святостью. Вы понимаете? У него это в голове нет, это его не интересует. Вы понимаете? Да? Поэтому и наш праотец Яков, когда он услышал, что Йосеф, тот знак, который он дает, это что они учили последний раз, он понял, что то, что его интересует, то, что у него в голове, это Тора. Это то, что его занимает. Понимаете? Поэтому он понял, что он остался преданный Всевышнему, преданный еврейскому народу, его радость была цельная. Понимаете, девочки? Да? Что Тора должна быть у нас в голове и в сердце. Да, должна быть в голове и в сердце. Мы должны помнить, что это самое важное и самое центральное в нашей жизни и в жизни всего еврейского народа. Это то, что должно занимать мозги. Да? Понимаете? И это знак, да, если человек, он говорит, он упоминает это, что его интересует, это самый хороший знак о том, что у него хорошая духовная жизнь, и что у него хорошее будущее. Безрат Ашем.